следующий день он простился с любимой обителью и отбыл в Россию. Так афонский монах Ксенофонт оказался насельником Киево-Печерской лавры. Киевские монахи встретили афонских братьев недружелюбно. Они знали только то, что с Афона их выслали за какое-то неповиновение или бунт, и относились к ним с недоверием. Отец Кукша рассказывал, что первое время в Киевской лавре он и другие афонцы тосковали по Афону и, ходя по пещерам, со слезами молился, лобызая мощи святых угодников. А киевские монахи говорили: «Вон, афонские воры пошли, надо следить, чтобы они не покрали деньги из кружек». Слыша это, усугублялась скорбь афонских изгнанников. Но постепенно истина выяснилась, и на афонцев стали смотреть, как на изгнанных правды ради. Во время Первой германской войны, 14-16 годы, отец Ксенофонт вместе с другими монахами был направлен на послушание брата Милосердия в санитарный поезд, который ходил по маршруту Киев-Львов и где он обслуживал тяжелораненых солдат. Некоторые из них были без рук и без ног. Ему приходилось брать их на загорбки на свою спину и переносить на себе. Они были особенно нервные и нетерпеливые, били его по голове и плечам своими кулаками, пугали и оскорбляли его. А он с материнской любовью сносил их немощи и носил их тяготы, как свои собственные. По окончании срока послушания в санитарном поезде отец Ксенофонт возвратился в Киево-Печерскую лавру, где его вскоре рукоположили в сан иеродиакона, а через неделю в иеромонаха. Своим усердным служением Богу, любовью к Нему и ближним, смирением и послушанием отец Ксенофонт снискал всеобщее уважение среди братьев и служил для них примером в монашеском делании. Когда лавр коснулась волна самосвятских расколов, отец Ксенофонт был примером для других в сыновней верности канонам Матери Церкви. Отец Ксенофонт нес послушание в дальних пещерах, заправлял и зажигал лампады перед святыми мощами, переодевал святые мощи, следил за чистотой и порядком. «Мне очень хотелось принять схиму», — рассказывал он. «Но по молодости лет, 40 лет с небольшим, мне отказывали в моем желании. И вот однажды ночью я переодевал мощи в дальних пещерах. Дойдя до святых мощей схимника Силуана, я переодел их, взял на свои руки и, стоя на коленях перед его ракой, стал усердно ему молиться, чтобы угодник Божий помог мне сподобиться постригов схиму». В это время отец Ксенофонт был уже в сане игумена. И так, стоя на коленях, держа в руках святые мощи, он под утро заснул. Вдруг слышит сильный стук наверху. Это братья шли от полуночницы прикладываться к святым мощам в дальние пещеры, двери которых в это время должны были быть уже открыты. Отец Ксенофонт положил святые мощи в раку и поспешил наверх открывать двери братьям. Вскоре после этого отец Ксенофонт неожиданно тяжело заболел, как думали, безнадежно. Решено было немедленно постричь умирающего в схиму. При постриге нарекли ему имя в честь священномученика Кукши, мощи которого находятся в ближних пещерах, и который несколько сот лет назад был послан из Киево-Печерского монастыря просвещать язычников вятичей. Многих из них обратил в христианскую веру, за что вятские шаманы отрубили ему голову. Его нетленные мощи привезли в Киево-Печерскую лавру, где они почивают и по сей день. После пострига отец Кукша стал поправляться и вскоре совсем выздоровел. Однажды из Полтавы в Киево-Печерскую лавру прибыл ее бывший насельник, престарелый митрополит Серафим, чтобы посетить любимую обитель и проститься с нею прежде своей кончины. Побыв несколько дней в лавре, он собрался уезжать. Вся братья, прощаясь, стала подходить к владыке под его святительское благословение. Старец, изнемогая от старости, благословлял всех, сидя в храме. Следом за другими подошел и отец Кукша. Когда они облобызались, митрополит Серафим воскликнул: «О, старец, тебе давно в этих пещерах место уготовано». Об этом нам рассказывала схимница матушка Херувима. Она жила рядом с лаврой и ежедневно посещала лаврские богослужения. Была близкой духовной дочерью отца Кукша. И монахи-очевидцы поведали ей о предсказании прозорливого митрополита. Одно время отец Кукша нес послушание в Просфорне, выпекал просфора. В лавре тогда жили и молодые насильники, совсем мальчики, 9-10-летние. Один из них впоследствии стал архиереем Нестором. Время было голодное уже при советской власти. Дети часто прибегали в просфорню, спрашивали, нет ли кривеньких просфорочек. Отец Кукша насыпал их им полные карманы. Как-то он сказал будущему владыке, чтобы тот пришил внутри подрясника карман побольше. На следующий день мальчик пришел в просфорню и показал карман, в который можно было поместить целое ведро просфор. Отец Кукша с улыбкой вспоминал об этом, когда Нестор был уже епископом. В 30-х годах Киево-Печерскую лавру закрыли. Монахов разогнали, некоторые устроились в киевских храмах, многие скрывались в городе. Часто они собирались на ночлег у матушки Херувимы в маленькой комнатке человек по 19. Спали, сидя на полу, тесно прижавшись друг к другу. Она готовила им скудную трапезу, поддерживала, чем могла. Отец Кукша устроился в храме на Соломенке, едва ли не единственном в Киеве, где совершались божественные литургии. Ночевал он, как и другие, у матушки Херувима. Однажды в большой праздник было особенно много народа в храме. Отец Кукша вышел причащать людей, его притиснули к самым царским вратам. Кто-то нечаянно подтолкнул под руку, в которой он держал чашу со святыми дарами. И они пролились ему на ризу. Отец Кукша очень расстроился и истолковал этот случай как несчастное для себя предзнаменование. В то время подряд арестовывали духовенство, многих расстреливали. Вскоре арестовали и отца Кукшу, как служителя культа, что считалось политическим преступлением. Это было в 1938 году. «Когда меня привели в тюремную камеру, — вспоминал отец Кукша, — в ней было много урок, хулиганов. Все сидели на нарах, свободного места не было. В углу сидел знакомый священник, арестованный раньше меня. Я встал у двери со своим узелком, осматривался, ища себе место на нарах. А тот священник незаметно дал мне знак, чтобы я не двигался с места. Если бы прошел к нарам, меня бы урки избили. Такой у них тюремный закон. Я оставался стоять у двери и молился про себя Богу. Вдруг урки потеснились и освободили для меня место на нарах. Один говорит: «Отец, иди, садись здесь». В их камеру привезли также арестованного архиерея. Владыка был немолодой, тучный, грузный. Над такими урки особенно издевались. Они садились верхом на архиерея, заставляли его возить их на себе по камере, изощрялись в оскорблениях и избиении. Так что через несколько дней он похудел до неузнаваемости. Когда отца Кукшу отправляли из тюрьмы в лагерь, владыка горько плакал, расставаясь с ним. Осудили отца Кукшу на 5 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях и после отбывания срока наказания к 5 годам ссылки. Так, в возрасте 64 лет, отец Кукша оказался в далекой сибирской тайге на изнурительных лесоповалочных работах. Труд был очень тяжелым, особенно в зимнее время, в лютые морозы, в снегу. Работали по 14 часов в сутки, получали по 400 граммов хлеба и баланду, в которую иногда клали им по маленькому кусочку мяса. И они, заключенные, ели даже постом, за послушание, чтобы не умереть с голоду. Как-то утром на первый день Рождества в барак, где ночевал отец Кукша, пришли охранники и приказали: «Попы, выходите пилить дрова». Отец Кукша и другие священники вышли на работу, а мороз был под 60 градусов. Вскоре они отморозили себе кто руку, кто ногу, а отец Кукша отморозил нос. Их всех с места работы отправили в больницу. Врач осмотрел отца Кукшу и сказал: «Ну, Величко, пропал твой нос». И намазал нос какой-то мазью, от которой он, к счастью, через непродолжительное время зажил. Вместе с отцом Кукшей в лагере содержалось много духовенства и монашества, как мужчин, так и женщин. В то время в Киеве проживал епископ Антоний, который хорошо знал отца Кукшу и ценил за его добродетели. Однажды отец Кукша, будучи в заключении, получил от Преосвященного Антония посылку, в которую вместе с сухариками владыка умудрился положить 100 частиц сухих даров, чтобы отец Кукша ими причащался. Проверяющие посылку не обнаружили сухие дары, они сочли их за сухари. Но разве мог я один потреблять святые дары, когда многие священники, монахи и монахини, долгие годы находясь в заключении, были лишены этого утешения? Я сказал некоторым священникам, что получил святые дары, и надо ими причастить монахов и монахинь. Священники под большим секретом оповестили своих, чтобы те в назначенный день в определенном месте незаметно для конвоя готовы были принять святое причастие. Мы сделали из полотенцев епитрахили, нарисовав на них карандашом кресты. Прочитали молитвы, благословили и одели на себя, спрятав под верхнюю одежду. Священники присели под кустами, монахи и монахини по одному, по одной подбегали к нам. Мы быстро накрывали их епитрахилями полотенцами, прощая и разрешая грехи, и показывали, где, под каким кустом, взять частичку святых даров, лежавших на бумаге. Так в одно утро по дороге на работу причастилось сразу 100 человек. Как они радовались и благодарили Бога за его великую милость. Конечно, для многих это было последнее причастие в их многострадальной жизни. В лагере от изнурительной работы и плохого питания многие заболевали дизентерией, и почти все они умирали. Заболел и отец Кукша. Его положили в лагерную больницу, питание скудное, лечения почти никакого. Нет и надежды на выздоровление. Его уже перевели в палату смертников, где находилось 70 или 80 человек больных. Начался врачебный обход. Врач, молодой, тоже заключенный, подойдя к койке отца Кукши, спросил: «Откуда он?» «Из Киева». «Я тоже киевлянин». «Отец, я вылечу вас. Я не дам вам умереть». Он стал лично сам лечить отца Кукшу, приносил ему пищу, лекарства. И месяца через два поставил его на ноги и выписал из больницы. «Это было на Пасху», — вспоминал отец Кукша. «Я был такой слабый и голодный, ветром качало. А солнышко светит, птички поют. Снег уже начал таять. Я иду по зоне вдоль колючей проволоки, есть нестерпимо хочется, а за проволокой повара из кухни в столовую охранников носят на головах противни с пирогами. Так вкусно пахнет. Над ними вороны летают». Я взмолился: «Ворон, ворон, ты питал пророка Илью в пустыне. Принеси мне кусочек пирога». И вдруг слышу над головой карр, и к ногам упал пирог с мясом. Это ворон стащил его с противня у повара. Я поднял пирог со снега, со слезами возблагодарил Бога и утолил голод. В 1943 году, в разгар войны, окончился срок заключения отца Кукши в лагере. Весной на праздник святого великомученика Георгия Победоносца вызвали меня в канцелярию лагеря. Начальник сказал мне, что я освобожден. Спросил вежливо, не должны ли они мне что-либо. Я сказал, что нет, не должны. Хотя у них оставались мои 145 рублей денег. Но я уже боялся и напомнить, чтобы не прогневить. Мне дали на дорогу 30 рублей денег. Тогда буханка хлеба стоила 100-150 рублей. Билет на поезд, и я отправился в ссылку в Соликамскую область. В дороге мне совсем нечего было есть. В одном купе со мною ехала молодая евреечка. Спаси, Господи, ее душечку с трехлетним сыночком. Она спросила, куда я еду и не священник ли я. Сказала, что ее отец раввин тоже в заключении. Она все трое суток кормила меня до самого Соликамска и с собой дала немного денег. В Соликамск я приехал под вечер, сошел с поезда и пошел искать квартиру. Одна монахиня в лагере дала мне адрес своей сестры и сама написала ей письмо, чтобы та приняла меня на пару дней. Я пришел по адресу, попросился ночевать, так как город незнакомый, а на улице холодно. Хотя была уже весна, но ночи холодные. Но сестра той монахини не пустила меня. Сказала, что мужчин в дом она не пускает. Я пошел в скверик, сел на лавочке, а когда стемнело, лег, положив свой узелок под голову. Только уснул, вдруг слышу, кто-то будет меня. Смотрю, милиционер. «Папаша, тут не положено спать». Я был одет прилично, на мне был суконный пиджак, поверх которого я одел чистую парусиновую курточку, на локтях заплаточки, чтобы не запачкать пиджак. Я сказал, что еду из заключения и должен добраться до города Кунгура, но уже поздно, а ночевать мне негде. Милиционер сочувственно ответил, что ему не жалко, чтобы я тут спал, но могут ограбить, отнять вещи. Я показал ему на свой узелок с бельем. Вот и все мои вещи. Кто их возьмет? Так до утра я просидел на лавочке, а потом поехал в город Кунгур, откуда в ту деревню, в которую меня выслали. Прибыв в тот же день на место своей ссылки, я спросил у прохожих, не пустит ли меня кто на квартиру. Мне показали дом, где жили две верующие сестры, но они меня не пустили. Я зашел в другой дом. Там в одной избе жила большая семья. Старик, невестка и пятеро детей, пятый грудной, а муж на фронте. Я попросился на квартиру. Вся семья сидела за столом, обедала. Старик сказал, что у них тесно, в одной комнате неудобно будет жить. Они пригласили меня пообедать. Я помолился и благословил пищу. Старик спрашивает, «Вы священник?» Я видел, как вы по-священнически благословили стол. Я сказал, что да, священник. Тогда старик притащил со двора доски и стал немедленно отгораживать в избе для меня келью, в которой я и прожил все 5 лет. Маленький младенец часто громко плакал, никто не мог его успокоить. Тогда я выходил из кельи и брал его на руки, и он сразу успокаивался. Из Киева мне стали присылать посылки. 3 раза приезжала матушка Херувима. Привозила продукты и передачи от знакомых священников и монахов. Иногда я ездил к архиерею в Соликамск, брал у него разрешение послужить литургию в соседнем селе, где была церковь, и совершал в ней богослужение. Люди узнали, что я священник, и старались помочь мне. Те 2 сестры, которые вначале не пустили меня на квартиру, стали уговаривать перейти к ним жить, просили прощения. Но я сказал им, что никуда со своей квартиры не уйду. В 1948 году, по окончании срока ссылки, за отцом Кукши приехала матушка Херувима и увезла его в Киев. Лавра в то время была уже открыта при следующих обстоятельствах. Когда во время Отечественной войны немцы заняли Киев, то немецкий комендант города пожелал посетить всемирно известные пещеры Киево-Печерской лавры. Для этого нашли экскурсовода, монаха, бывшего насильника этой обители. Осмотр начался с ближних пещер. В то время мощи в раках почивали открыто, не под стеклами. Монах-экскурсовод шел впереди, зажженный свечой, за ним немцы с электрофонариками. Комендант шел с наганом в руке. Около раки преподобного Спиридона Просфорника, почившего 800 лет тому назад, он остановился и спросил, из чего сделаны эти мощи. Монах стал объяснять, что это тела людей, своей святой жизнью сподобившихся нетления. Комендант взял свой пистолет за дуло, а рукояткой с силой ударил по руке преподобного Спиридона. Сухая, потемневшая от веков кожа лопнула на запястье, и из раны хлынула живая алая кровь. Следы трех засохших потоков ее заметны и сейчас на руке преподобного. Комендант в ужасе бежал из пещеры, а за ним и вся его свита. На следующий день по городскому радио немецкая комендатура объявила, что Киево-Печерская лавра открывается, и желающие могут поселяться в ней. Подобные объявления появились во всем городе на столбах и заборах. Вскоре немцы открыли и женские монастыри – Покровский, Флоровский, Введенский. На чердаке храма ближних пещер монахи обнаружили несколько рак со святыми мощами, спрятанными туда воинствующими атеистами еще до войны. Один гроб был в стоячем положении, а в нем совершенно обнаженные мощи без головы, с папироской воткнутой между пальцами руки. Там же нашли честную главу святой великомученицы Варвары. Мощи благолепно облачили и ночью в раке перенесли на руках через весь Киев в Андреевский собор, также открытый немцами и отданный верующим для отправления богослужений. По возвращении из ссылки отец Кукша сразу был принят в лавру и назначен на послушание продавать свечи в ближних пещерах. Отец Кукша очень боялся увидеть бесов, всегда молился, чтобы не увидеть их на мытарствах. Он говорил, что видел беса однажды в жизни в ближних пещерах. Бес явился в виде огромной собаки с большими злыми глазами, заняв собою весь проход. Отец Кукша перекрестил его, и он исчез. Ко времени возвращения отца Кукши митрополитом киевским был высокопресвященнейший Иоанн. Он очень полюбил добродетельного старца и благословил отцу Кукши ежедневно причащаться святых христовых тайн и совершать тайный постриг над желающими принять монашество.